Сокрытая история 40 стиха, числа 22. Иезекииль, число 3.
Иезекииль, священник в период запечатления 144 тысяч. В первой главе Иезекииль вводится во святилище.
«И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди пленников при реке Ховаре. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, в 5-й год пленения царя Иехонии, было слово Господне к Иезекиилю, священнику, сыну Вузия, в земле Халдейской, при реке Ховаре. И там была на нем рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет янтаря, из середины огня, и из середины его явилось подобие четырех живых существ, и таков был вид их, они имели подобие человека, и у каждого четыре лица, и у каждого четыре крыла, и ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали они, как блестящая медь. И руки человеческие были у них под крыльями их, на четырех сторонах их, и у всех четырех лица их и крылья их. Крылья их соприкасались одно с другим. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое прямо перед собою. Что до подобия лиц их, то у всех четырех было лицо человека и лицо льва с правой стороны, а у всех четырех лицо тельца с левой стороны. У всех четырех было также лицо орла. Таковы были лица их, и крылья их были простерты вверх. У каждого два крыла соприкасались одно с другим, а двумя они покрывали тела свои. И шли они каждое прямо перед собою, куда дух хотел идти, туда и шли, и, идя, не оборачивались. А подобие живых существ было таково. Вид их, как горящие угли огня и как вид светильников. Он ходил между живыми существами вверх и вниз, и огонь был яркий, и из огня исходила молния, и живые существа быстро двигались туда и обратно, как сверкает молния. И когда я смотрел на живых существ, вот на земле подле живых существ было по одному колесу при каждом из четырех лиц их. Вид колес и устроение их, как вид хризолита, и все четыре имели одно подобие, и по виду своему, и по устроению своему казались как бы колесом в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, и, идя, не оборачивались. А ободья их были высоки и страшны, и ободья их у всех четырех были полны глаз вокруг. И когда шли живые существа, шли и колеса подле них. А когда живые существа поднимались от земли, поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Туда же, куда стремился дух их. И колеса поднимались вместе с ними, потому что дух живых существ был в колесах.
Когда те шли, шли и эти. И когда те стояли, стояли и эти. И когда те поднимались от земли, тогда и колеса поднимались вместе с ними, потому что дух живого существа был в колесах. И подобие свода над головами живых существ было как вид изумительного кристалла, простертого над их головами вверху. А под сводом крылья их были прямы, одно к другому. У каждого было по два покрывавших с одной стороны, и у каждого было по два покрывавших с другой стороны тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как шум вод многих, как глаз всемогущего, глаз слова, как шум ополчения. Когда они останавливались, опускали крылья свои, и был голос со свода, который над головами их, когда они стояли и опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, и над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы сияние янтаря, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже я видел как бы некий вид огня, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, таков был вид этого сияния вокруг. Таково было видение подобия славы Господней. И когда я увидел это, пал на лицо свое и услышал голос говорящего. Иезекииль 1:1-28.
Иезекиилю, пророку-изгнаннику, исполненному скорби, в земле халдейской было дано видение, преподававшее тот же самый урок веры в могущественного Бога Израилева. Когда он находился на берегах реки Ховар, с севера как бы налетел вихрь, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пылающего металла, несколько колес необычного вида, пересекавшихся одно с другим, приводились в движение четырьмя живыми существами. Высоко над всем этим было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. Что же касается подобия живых существ, то вид их был как горящие угли огня и как вид светильников. Он ходил между живыми существами вверх и вниз, и огонь был светел, и из огня исходила молния. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Были колеса внутри колес, расположенные столь сложно, что на первый взгляд Иезекиилю они представлялись находящимися в полном смятении. Но когда они двигались, это происходило с прекрасной точностью и в совершенной гармонии. Небесные существа приводили эти колеса в движение, и превыше всего на славном сапфировом престоле восседал Вечно Сущий, а вокруг престола простиралась опоясывающая его радуга, символ благодати и любви. Пораженный страшной славой этого зрелища, Иезекииль пал на лицо свое, когда голос повелел ему встать и услышать слово Господне. Затем ему была дана весть предостережения для Израиля. Testimonies 751.
«В год смерти царя Озии видел я также Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал он лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Исаия 6:1-8.
Это видение было дано Иезекиилю в то время, когда его ум был исполнен мрачных предчувствий. Он видел землю своих отцов, лежащую в запустении. Город, некогда многолюдный, более не был населен. Голос веселья и песни хвалы уже не были слышны в его стенах. Сам пророк был пришельцем в чужой земле, где безграничное честолюбие и жестокая свирепость господственно безраздельно. То, что он видел и слышал о человеческой тирании и неправде, удручало его душу, и он горько скорбел день и ночь. Но дивные символы, представленные перед ним у реки Ховар, открывали верховную власть, более могущественную, чем власть земных правителей. Над гордыми и жестокими монархами Ассирии и Вавилона царствовал Бог милости и истины. Колесообразные осложнения, которые пророку представлялись вовлеченными в столь великий беспорядок, находились под руководством бесконечной руки. Дух Божий, открытый ему как движущий и направляющий эти колеса, производил гармонию из смятения. Так и весь мир находился под его владычеством. Мириады прославленных существ были готовы по его слову превозмочь силу и замыслы злых людей и обратить все во благо его верным. Подобным образом, когда Бог намеревался открыть возлюбленному Иоанну историю Церкви в грядущие века, Он дал ему заверение в заинтересованности Спасителя и его попечении о своем народе, явив ему подобного Сыну Человеческому, ходящего посреди светильников, которые символизировали семь церквей. В то время как Иоанну были показаны последние великие борьбы церкви с земными властями, ему также было дозволено узреть окончательную победу и избавление верных. Он увидел церковь, вовлеченную в смертельное противоборство со зверем и образом его, и поклонение этому зверю, навязываемое под страхом смерти. Но, взирая за дым и шум битвы, он увидел на горе Сион сон с Агнцем, имеющий вместо начертания зверя имя отца его, написанное на челах их. И снова он увидел тех, которые победили зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоящих на стеклянном море, держащих гусли Божии и поющих песнь Моисея и Агнца. Эти уроки для нашей пользы. Нам необходимо утвердить нашу веру в Бога, ибо непосредственно перед нами время, которое испытает души человеческие. Христос на Елеонской горе изложил грозные суды, которым надлежало предшествовать Его второму пришествию. Также услышите о войнах и о военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Хотя эти пророчества получили частичное исполнение при разрушении Иерусалима, они имеют более прямое отношение к последним дням. Мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Пророчество быстро исполняется. Господь у дверей. Вскоре перед нами откроется период, исполненный потрясающего значения для всех живущих. Противоречия прошлого будут возрождены, возникнут новые противоречия. Сцены, которым надлежит совершиться в нашем мире, еще даже не снились людям. Сатана действует через человеческие орудия. Те, кто прилагает усилия, чтобы изменить конституцию и добиться закона, предписывающего соблюдение воскресного дня, мало сознают, каков будет результат. Кризис уже непосредственно над нами. Но слуги Божьи не должны полагаться на самих себя в этом великом кризисе. В видениях, данных Исаии, и Иезекиилю и Иоанну, мы видим, как тесно небо связано с событиями, происходящими на земле, и как велика забота Бога о тех, кто верен Ему. Мир не оставлен без правителя. Ход грядущих событий находится в руках Господа. Величие небес вверило в свое собственное попечение судьбу народов, равно как и нужды своей церкви. Мы позволяем себе испытывать слишком большую заботу, слишком много тревоги и недоумения в деле Господа. Конечные люди не оставлены нести бремя ответственности. Нам необходимо доверять Богу, верить в Него и идти вперед. Неутомимая бдительность небесных вестников и их непрестанное служение в связи с обитателями земли показывают нам, как рука Божья направляет колесо внутри колеса. Божественный наставник говорит каждому труженику в своем деле, как некогда он сказал Киру: «Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». В видении Иезекииля рука Божья была под крыльями херувимов. Это должно научить его слуг тому, что именно божественная сила дарует им успех. Он будет действовать с ними, если они оставят беззаконие и станут чисты сердцем и жизнью. Яркий свет, движущийся среди живых существ с быстротой молнии, представляет ту стремительность, с которой это дело в конце концов будет продвигаться к завершению. Тот, кто не дремлет, кто непрестанно трудится для осуществления своих замыслов, может гармонично вести вперед свое великое дело. То, что конечному разуму, запутанному и ограниченному, представляется переплетенным и сложным, рука Господня может содержать в совершенном порядке. Он может изыскивать пути и средства, чтобы расстроить замыслы нечестивых людей, и приведет в замешательство советы тех, кто замышляет зло против его народа. Братья, ныне не время для скорби и отчаяния, не время поддаваться сомнению и неверию. Христос ныне не спаситель в новой гробнице Иосифа, закрытой большим камнем и запечатанной римской печатью. У нас есть воскресший Спаситель. Он Царь, Господь Саваоф. Он восседает между херувимами, и среди борьбы и смятения народов Он по-прежнему хранит свой народ. Тот, кто владычествует на небесах, есть наш Спаситель. Он отмеряет каждое испытание. Он наблюдает за огнем печи, которому надлежит испытать каждую душу. Когда твердыни царей будут низвергнуты, когда стрелы гнева Божия пронзят сердца его врагов, народ его будет в безопасности в его руках. Свидетельство, том 5, 752, Тмин 575.
Иезекииль представляет собой тех, кто является кандидатами в число 144 тысяч. И строка за строкой его опыт во святилище согласуется с опытом Исаии и Иоанна во святилище. Ныне мы находимся в испытании храма, втором из трех испытаний, запечатлевающих 144 тысячи. Этот период есть очищение, совершаемое вестником завета во исполнение Малахии 3. Процесс очищения, состоящий из трех испытаний, есть огненная печь Малахии, которая должна испытать каждую душу. Когда 22 октября 1844 года пришел третий ангел, вестник завета внезапно пришел в свой храм и ввел мудрых дев той истории во святое святых, чтобы запечатлеть своих верных. Но девы той истории воспротивились, и к 1856 году филадельфийское миллеритское движение изменилось в лаодикийское миллеритское движение, а в 1863 году стало лаодикийской церковью адвентистов седьмого дня. Третий ангел, внезапно явившийся 22 октября 1844 года, удалил свое присутствие в 1863 году, а затем возвратился 11 сентября 2001 года. 25 лет спустя ныне вновь повторяется испытание храма, прообразом которого было 22 октября 1844 года. 25 символически является пророческой десятиной от 250, а 250 – есть символ истории, представленный в стихах с 11 по 15 11 главы Даниила. 250 и 25 – это колесо внутри видения святилища Иезекииля. 25 есть символ отделения мудрых от нечестивых во исполнение трехступенчатого процесса испытания, который представлен в деле очищения, совершаемом Вестником Завета.
25 глава Евангелия от Матфея содержит три притчи, и каждая притча указывает на отделение мудрых от нечестивых во время запечатления 144 тысяч. Надежда народа Божьего, представленная в этой главе, состоит в том, чтобы оказаться мудрой девой, обладающей елеем вести полуночного крика. Их надежда состоит в том, чтобы быть судимыми, как верный раб в своем домостроительстве, употребляя особые таланты, данные им для управления в течение их личного времени испытания. Их надежда состоит в том, чтобы быть судимыми, как овца паствы Божьей, посаженная по его правую сторону, а не как козел по левую. 25 – символ отделения мудрых от нечестивых во время запечатления 144 тысяч. 25 – одно из колес Иезекииля.
В 25-й год нашего пленения, в начале года, в 10-й день месяца, в 14-й год по поражении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он привел меня туда. Иезекииль 41.
25-й год плена представлен 22 октября, которое представлено закрытием домостроительной двери. 22 октября 1844 года одна дверь была открыта и одна дверь была закрыта, когда два класса были разделены.
«И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Откровение 3:7-8.
Христос говорит ангелу Филадельфии, что он знает их дела, что он поставил перед Филадельфийской церковью открытую дверь. Эта дверь открывается ключом Давидовым, ключом, который возложен на Елиакима.
«И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкиина, и облеку его в одежду твою, и поясом твоим укреплю его, и власть твою передам в руку его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ дома Давидова возложу на рама его». Он отворит, и никто не запрет. Запрет, и никто не отворит. Исаия 20:20-22.
В день, когда призывается Елиаким, он отделяется от нечестивого Шевны.
Так говорит Господь Бог Саваоф. «Пойди, войди к этому дворецкому Ксевне, начальствующему над домом, и скажи, что у тебя здесь и кто у тебя здесь, что ты высек себе здесь гробницу, как высекущий себе гробницу на высоте и вырубающий в скале жилище себе». «Вот Господь бросит тебя, как бросает сильный человек, и крепко схватит тебя, свернет тебя в клубок, как мяч, и швырнет тебя в землю обширную. Там ты умрешь, и там колесницы славы твоей будут посрамлением для дома Господина твоего». Исаия 22:15-18.
Разделение мудрых и неразумных дев, исполнившее прообраз Шевны и Елиакима, совершилось 22 октября 1844 года, а также в 25-й год пленения Иехонии, то есть 22 октября 573 года до нашей э. В 8 главе книги Иезекииля «Нечестивые внутри адвентизма», представленные Иерусалимом, изображены как 25 мужей, поклоняющихся солнцу. Разрушение Иерусалима представляет воскресный закон, который также является путевым ориентиром, завершающим время запечатления 144 тысяч. Это время запечатления началось 11 сентября 2001 года, и Иисус есть и Альфа, и Омега. Поэтому 11 сентября 2001 года, как начало запечатления, иллюстрирует конец при воскресном законе.
11 сентября 2001 года было прообразовано Миннеаполисскими собраниями 1888 года, ибо сестра Уайт указывает, что когда великие здания Нью-Йорка пали 11 сентября, исполнилось откровение 18:1-3. В то время, как и в 1888 году, она указывала, что ангел 18 главы Откровения сошел, чтобы осветить землю своей славой. Восстание 1888 года она соотнесла с восстанием Корея, Дафана и Аверона, к отступничеству которых также присоединились 250 именитых мужей. 250 мятежников в восстании Корея и его сообщников в начальной истории Древнего Израиля прообразовали 25 мужей, поклонявшихся Солнцу в заключительной истории Древнего Израиля.
25 руководителей лаодикийского адвентизма, преклоняющихся перед воскресным законом, и 250 перед 9:11 представляют время запечатления посредством символики числа 25, символа разделения мудрых и нечестивых, чтобы обозначить начало и конец времени запечатления, будь то 250 мятежников в дни Моисея или 25 мужей в 8 главе Иезекииля, или 3 свидетельства разделения в 25 главе Матфея, или 25 год пленения в Иезекииле 40. Все проявления символа 25 соотносятся с 3 250-летними периодами, завершившимися соответственно в 207 градус до нашей нации, 313 и 2026 годах.
25 есть, так сказать, ось числа 25, приводящая все линии 25 к совершенству. Оно становится одним из пророческих ключей царства, данных Петру, чтобы внести ясность в сокрытую историю 40-го стиха. Неоднократно было установлено на основании более чем 3 свидетелей, что стихи с 10 по 15, 11 главы Даниила представляют собой линию, охватывающую историю от 1989 года до воскресного закона, которая и есть сокрытая история 40-го стиха. Лев от колена Иудина ныне снимает печати с колес Иезекииля, открывая сокрытую историю, которая приведет к завершению вести полночного крика последних дней.
В последующих статьях мы продолжим отождествлять колеса Иезекииля, представляющие сложное взаимодействие людей в последние дни. Первая глава книги Иезекииля, приведенная в начале данной статьи, и сопутствующий отрывок из 5 тома свидетельств будут и далее служить для нас исходной точкой по мере продолжения этих статей. Когда колеса будут представлены на своем надлежащем месте и в своих надлежащих пересечениях с прочими колесами пророческой истории, мы покажем, что 391 год и 15 дней, которые придали силу первому ангелу 11 августа 1840 года, также представлены у Иезекииля как 390 лет, соединенные с 1,5 годами осады Иерусалима, и что приход этого пророческого света указывает на воздвижение знамени 144 тысяч.
27 июля 1299 года по 1337 год представляют собой 38 лет в начале 150 лет 5 месяцев. Откровение 9:10. Эти 150 лет соединяются с 391 годом и 15 днями стиха 15. Таким образом, начало этих двух периодов составляет одну пророческую линию, завершившуюся в исполнении предсказания Иосии Литча 1838 и 1448 годов и ознаменовавшую восстание и наделение силой миллеритского движения. Эта история в начале адвентизма знаменует восстание 144 тысяч, как знамени перед воскресным законом. Таким образом, 390 лет Иезекииля и полтора года осады Иерусалима отмечают конец пророческой линии, начавшейся в 1029 году.
Было бы полезно заранее рассмотреть отрывок из 5 тома свидетельств перед следующей статьей.